Мои друзья попросили меня, чтобы я пересказал свою беседу со старшеклассниками. Так как я реально с ними говорил, недавно это было, месяца 2-3 назад, в обычной средней школе, говорил с ними о тех проблемах, которые, как я точно знаю, интересуют детей в переходном возрасте. Я человек верующий, но я не говорил с ними о Боге сразу, потому что не все из них этим интересуются. А я старался говорить с ними о тех проблемах, относительно которых я точно знал, что они их интересуют. И они начали присылать мне записки. Вот с этого мгновения, когда дети начинают присылать записки, и, кстати, важный момент, он обозначает, что они хотят с вами разговаривать. А поначалу, вы знаете, старшеклассники не хотят разговаривать с лектором. Они в лучшем случае настроены послушать, что он им скажет, и разойтись побыстрее. И вот, когда они начали присылать записки, несколько записок было на одну тему, которая была сформулирована лучше всего в лоб, напрямик, таким образом. Как правильно выйти замуж? Тема эта, насколько я знаю по опыту, очень актуальная. И вот я сегодня буду говорить о том, как этот вопрос мы обсуждали с детьми. Сначала мы обсуждали это с мальчиками и девочками большую часть времени. Потом я девочек попросил удалиться, они ушли. И уже кратко, по-мужски, мы поговорили с молодыми людьми. Вот об этом я буду говорить. У меня за спиной была раздвижная доска, когда я получил эту записку, как правильно выйти замуж. Я обернулся и начал на ней писать правило первое. Я обратил внимание, что пока я пишу, девочки достали тетради и тоже начинают писать. То есть отношение к этому вопросу, можете быть уверены, вполне серьезное. Правило первое. Успех женщины, немного мужчин, а один. Понятно, о чем речь? Спрашиваю я детей. Понятно, отвечаю. Да, я думаю, женщина должна сохранить себя для мужа. Если это ей не удается сделать, то ее муж должен будет многое ей простить. А если он не сможет? Я знаю мужчин, которые не могли бы жениться на женщинах с прошлым. Они так устроены, что не могли бы. И вдруг вы полюбите такого человека. Что это будет? Так что, обратился я к девочкам, умейте ждать. Не засоряйте свою жизнь, будущую жизнь, необдуманными, тем более необратимыми поступками. При этом я знаю, что девушки скромного поведения часто, как говорят, не пользуются успехом. Однако, что такое успех? Вот я думаю, я написал это на доске, что в жизни женщины успех – это не много мужчин, а один. Правило второе. Оно касается того, что мы ищем, когда ищем мужа. Кто такой муж? Как его можно узнать, что он муж? По какому признаку? Правило второе я попросил девочек сформулировать самостоятельно. Я дал им такое задание. Назовите, пожалуйста, одним словом качество, самое главное, которое должно обязательно быть у вашего мужа. Но только одним словом. Они говорят, невозможно. Я говорю, нет, возможно. Одним словом называйте. Первый ответ был «защита». То есть муж должен быть защитником. Правильно. Я пишу на доске «защитник». Второе. «Обеспечивал». Я говорю, это я не совсем понял. Как обеспечивал? Материально? Верный. Чтобы не изменял. Понятно, пишем. Верный. Любил детей. Два слова. Нет, говорю, можно одним словом. Это называется «чадолюбие». Муж должен быть чадолюбивый. Умный. Пишем. Добрый. Пишем. Половинка, то есть, попытался я объяснить, это когда муж и жена будут одним целым. Хорошо, запишем, одна, вторая. Верующий во что? В Бога. И чтобы он был той же веры, говорит одна из девушек. Хорошо. Неординарный, пишем. Сердечный, ответственный, нежный, душевный. Целый список на доске. Мальчики, вы поняли, чего от вас ждут? Каких подвигов? Итак, посмотрим на доску. Муж он защитник, верный, чадолюбивый, умный, добрый, одна вторая, верующий, неординарный, сердечный, ответственный, нежный, душевный. 12 качеств назвали мне девушки. И эти качества все важны для жизни. А теперь, попросил я их, назовите их все, эти качества, одним словом. Они закричали, что это невозможно. Я сказал, что нет, это возможно. Все эти качества возможно назвать одним словом. Дети не смогли. Хорошо, говорю я им, я подскажу вам, что это слово есть в Библии. Там одним словом сказано, кем должен быть муж для жены. Муж для жены, муж для семьи, кто? Глава. И так на доске появилось правило второе. Ищи мужа, главу семьи. Где таких искать? Выкрикивают из зала. Я говорю, подождите, это другой вопрос. Главное знать, что мы ищем, в какую сторону смотреть. Конечно, девочки, вы сначала парней балуете своим излишним вниманием, уступчивостью. Потом жалуетесь, что мужчины перевелись, и горюете, где их искать. Никуда мужчины не подевались. Просто они могут находиться не в том кругу, где вы с парнями общаетесь. И между нами говоря, когда вы так общаетесь с молодыми людьми, вы себе мужа ищете, а себя в жены готовите, тогда, простите, девочки, нечего ныть, что мужчины перевелись. Никуда они не подевались. Продолжим. Что такое глава семьи? Конечно, он главный. Тот, кто в конечном счете принимает решение. Обратите внимание. Но он же и принимает ответственность за свои решения. Что еще значит это слово, что муж для жены глава? Это значит, что он буквально ее голова. То есть жена и муж образуют одно тело, одну плоть. Они части друг друга. Муж в этом теле как бы голова. Об этом в Библии написано. Оставит человек, имеется в виду мужчина, отца и мать, прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. Муж и жена – это одна плоть, и в этой плоти муж – голова. Вопрос в записке тут еще такой был. Почему так часто мужчины издеваются над своими женами? Такой вопрос. То есть, как отличить главу семьи от самодура и изверга? В Библии написано в послании апостола Павла, как муж, глава должен относиться к своей жене. Вот послушайте внимательно, что он пишет апостол. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. То есть, если муж глава семьи, то он и защитник, и верный, и чадолюбивый, он достаточно умный, он же голова, добрый, ведь тело-то одно, он ваша часть, а вы его часть, он будет и неординарный, потому что нет двух одинаковых лиц, он будет и сердечный, и ответственный, и нежный, и душевный. Кстати, он и материально будет о вас заботиться, греть и питать. И еще есть один важнейший момент, чем глава семьи отличается от самодура. Самодур, он сам себе глава. Муж нет. Он признает, что над ним тоже кто-то есть. В Библии написано так. Жене глава муж, а мужу глава Христос. Тут кто-то сказал, что муж должен быть верующий. Это очень правильно. Если мужу глава Христос, то в семье все обязательно устроится. И вы будете, девочки, в семье жить под двойной защитой. Вас будет защищать муж, а вашу семью – Христос. Итак, правило второе понятно. Ищешь мужа – ищи главу. Правило третье. А как его искать? Меня дети спрашивают. Опять в одном слове? Я говорю, нет, можно и в двух словах. И тогда раздался уверенный голос. По любви. Я говорю, наконец-то. Ведь вы, когда перечисляли, кем должен быть муж, про любовь забыли. И это не совсем случайно. Почему? Потому что любовь часто ассоциируется с романтическими добрачными отношениями. А в браке куда иногда все девается? Так ведь? Бывает такое? Если смотреть со стороны, пока мы молоды, то можно не разглядеть, как люди в супружестве друг друга любят, а старые люди тогда же и не целуются. Но, друзья мои, поверьте, любовь не исчезает. В Библии так сказано, любовь никогда не перестает. А что исчезает из наших любовных отношений? Исчезает страсть, влюбленность. Впрочем, если вы наблюдали жизнь, то могли заметить, что и влюбленность не исчезает иногда. Она превращается в неприязнь и даже ненависть. Влюбленность часто превращается в ненависть. Значит, мы должны отличать влюбленность и любовь. Или вот, вы пишете, тоже ваша записка. Как отличить страсть от любви? Хороший вопрос. Как отличить страсть от любви? Вот, пожалуйста, сами, говорю, дети, и отвечайте. Как, по-вашему, это сделать? И вы знаете, вот на этой беседе, которую я сейчас излагаю, раздался ответ, очень простой и ясный, мне понравившийся. Человек влюблен для себя. Совершенно правильно. Человек влюблен в другого для себя. Он чего-то добивается от другого человека. Скажите, как он будет себя вести? Спокойно, терпеливо или настойчиво, требовательно? Совершенно верно, требовательно. И если, девушки, вас атакуют таким образом, как себя вести? Не нужно уступать, потому что в этом случае вы уступаете себя. Немного подождите, и ваш влюбленный начнет ухаживать за вашей подругой. Бывает такое? Итак, страстно влюбленный влюблен для себя. Посмотрим, как об этом написано в Библии. Любовь не ищет своего. Любовь не ищет своего. Еще написано. Любовь не бесчинствует. Как это понимать? Последнее, что любовь не бесчинствует. Во всем мироздании есть строй, порядок, последовательность, степенность, соподчинение, чинность. Одно с другим связано. Одно другому подчиняется. Одно за другим следует. Каждое имеет свою часть. Счастье, место, время, служение, чин. Такой порядок есть среди планет. Он есть в мире живой природы. И он обязательно должен быть в отношениях людей. А в юных годах, когда человек бушует, ему часто хочется забежать вперед, подсмотреть, ухватить. И жить торопится, и чувствует, спешит. Например, юноша целует девушку, а ей это боязно. Он бесчинствует. А может быть, оба бесчинствуют. Таковы интимные отношения до брака. Расскажу вам одну историю. Однажды я выступал перед школьниками и говорил о том, как, по-моему, должны строиться добрачные и брачные отношения. После выступления меня пригласили в учительскую, там я пробыл часа полтора. Выхожу, меня ждет девушка, чтобы со мной поговорить. Просит отойти в сторону. Что она мне говорит? Мы должны расписаться с моим женихом, когда мне исполнится 18 лет, сразу после школы. Сейчас мы в близких отношениях. Она молчит, смотрит на меня. Я смотрю ей в глаза и молчу. Что я могу ей сказать? Долго молчим. Чувствую, какое-то понимание установилось. Я над собой сделал усилие и говорю: «Зачем?» Она изменилась в лице и тихо говорит: «Я ошиблась». Я кивнул, мы разошлись. Она поняла. Совершилось бесчинство. И я знаю, какое недоумение в этой связи может возникнуть и часто возникает. Вот такая записка уже ко мне на этот счет пришла. Как без пробы вступить в брак? Может быть, люди в постели окажутся несовместимыми. Расскажу вам одну историю. Однажды я упал с лошади и повредил спину. Друзья мне помогли добраться до деревни, где жила старая женщина. Она умела вправлять кости, могла мне помочь. И вот она что-то делала с моей спиной, было больно. Я не прислушивался к тому, что она говорит, и вдруг слышу, она говорит: «Мягкой, мягкой». Я говорю: «Что мягкой, бабушка?» «Ты мягкой». Я говорю: «Как? Для руки мягкой». Я сыну говорила: «Жениться будешь, глазами не смотри. Возьми рукой, потрогай». Она вдруг берет мою руку ниже локтя, быстро проводит до запястья вниз, схватывает, слегка прижимает и теребит пальцами. «Для моей руки, — говорит бабушка это, — ты мягкой». Я говорю: «А что, ваш сын женился?» «Женился на красивой, — отвечает она. Сейчас детей два раза в год видит». Бабушка эта во многом была права. Действительно, в браке люди вступают в осязательные отношения. То есть они прикасаются друг к другу. Не только ведь друг на друга смотрят, правильно? Поэтому имеет смысл прикоснуться к другому человеку. И оказывается, вполне достаточно руку подержать со вниманием. Вот если бы люди умели, как дети, друг друга за ручку держать, многих бы ошибок им удалось избежать. От того, что они бесчинствуют до брака, число разводов не уменьшается. Не уменьшается число неполных семей и брошенных детей. Больше того, не уменьшается число семей разбитых и детей брошенных, а увеличивается. И пробы до свадьбы ничему не помогают. Бесчинство есть бесчинство. Итак, пишем правило третье. Правило третье говорит о том, как его искать по любви. О любви мы с вами говорили и еще будем говорить, это важнейшая тема. Сейчас задумаемся вот над чем. И это будет правило четвертое. Как его привлечь? То есть мы знаем, кого ищем. Мы знаем, как искать. Мы его нашли. Вопрос, как его привлечь? В вашей формулировке, в записке, этот вопрос звучит так. Как познакомиться с человеком, который мне нравится? Пожалуйста, говорю я девочкам, ваши варианты. Вот что мне ответили дети сейчас, я вам прочитаю их ответы, как они отвечали на этот вопрос. Подломить каблучок, уронить носовой платок, войти в его компанию, узнать его интересы, просто подойти. Вот 5 ответов они мне дали. Я сказал, что мне эти способы кажутся неэффективными. Подломить каблучок, уронить носовой платок. Но и мой ответ может показаться вам странным поначалу. Но я его запишу на доске. На будущее, может быть, он вам когда-то пригодится. Правило четвертое. Как его привлечь? Быть красивой. Только я отдаю себе отчет, что у нас с вами, наверное, разные понятия о красоте. И я знаю, как трудно дается женщине красота. И я являюсь почитателем женской красоты. И никогда не упускаю случая дать женщине понять, что я оценил ее красоту. Однако весь парадокс состоит в том, что настоящая красота не хочет никого притягивать, не хочет никого привлекать. А если она хочет привлекать, то это уже не вся красота. В ней есть элемент вульгарности. Расскажу вам одну историю. Вы ее уже знаете или должны знать. Татьяна Ларина полюбила Онегина. Объяснилась ему в любви, он ее отверг. Прошли годы. Он увидел ее на бале. Вернее, не увидел. Он, может быть, впервые в жизни смог увидеть красоту. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо просто было в ней. Она казалась верной снимок до камильфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе. Старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей. Девицы проходили тише пред ней по зале, и всех выше, и нос, и плечи поднимал вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать. Но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется Волга, вульгарность. Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас пока местного, и вряд ли быть ему чести. Оно бы годилось в эпиграмме. Но возвращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила. Она сидела у стола с блестящей Ниной Вронскою, сей Клеопатрою не вы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. Вот как описывает Пушкин красоту своей любимой героини. Какого роста была Татьяна? Высокая, маленькая, статная, хрупкая. Глаза у нее были светлые, темные, волосы какие. Мы этого никогда не узнаем. Ни одной детали из внешности Татьяны мы не знаем. Мы знаем только, что никто бы ее не мог назвать прекрасной. Однако в ее внешности не было ничего, что могло бы быть сопоставлено с красотой Нины. И Нина не может ее затмить. А Татьяна в этом отношении, когда сидела с красавицей, была совершенно беспечна. Она просто не делает глупого, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязания на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Онегин видал и красавиц, и красоток. Он здесь впервые увидел красоту и влюбился. И его друг Александр Сергеевич Пушкин так сожалеет, что он влюбился. Влюбился и посягнул на такую красоту. Я думаю, что единственный способ быть привлекательной – это быть красивой. Однако, если женщина хочет привлекать, она не будет вполне красивой. Поэтому, девочки, мой вам совет. Будьте красивыми. И если ваш молодой человек не сумеет этого разглядеть, значит, он еще маленький. Или он не ваш. Потому что не всегда мы выбираем себе мужа. Чаще всего бывает так, что муж нам каким-то образом дается. Он должен быть ваш человек. Так, пишем правило четвертое, которое звучит вопреки здравому смыслу. Правило четвертое. Будь красивой. Я вам лихо так советую, пишу правила. Говорю, будь красивой, то есть говорю, будь сама собой. Как будто я не знаю, что в 16 лет девушка вдруг начинает думать, что жизнь проходит мимо, а в 26 лет, если она не замужем, то идет юлой, чтобы замуж выскочить. То есть она начинает торопиться, она начинает спешить. Самые важные вопросы в жизни своих и своих будущих детей люди решают наспех. Последствия ужасные. Я преподаю в очень хорошей школе. И знаете, сколько у нас детей, у которых нет папы? А почему? Потому что люди решали вопросы, самые важные, может быть, в своей жизни, решали наспех. Поэтому я должен написать правило пятое. В Библии написано о любви. Любовь долго терпит. Давайте запишем это правило пятое. Оно звучит так. Дай время, имей терпение, жди. Для молодых людей это трудно, но тем более бывает важно. Я сейчас начерчу на доске два отрезка, а вас попрошу определить, параллельно они или нет, сказал я детям. И на доске написал, нарисовал две жирные точки. Спрашиваю, параллельны эти отрезки или нет? Дети отвечают, это не отрезки. Ах да, говорю, это не отрезки, это точки. Каждая точка может лечь на свою линию. Тогда только мы сможем говорить об их параллельности. Сейчас я начерчу отрезки. И начертил два коротеньких отрезка. Спрашиваю, эти отрезки параллельны? Может быть, да, может быть, нет. То есть их нужно продолжить, и только тогда мы сможем судить об их геометрических свойствах. Так и в жизни. Если мы думаем о брачных отношениях, то время знакомства нужно продолжить до тех пор, пока мы сможем судить, что за человек мой будущий муж. Вначале расхождение с ним может быть очень маленьким, но прошло время, и окажется, что отрезки не параллельны. А вот со временем только это выясняется. На этом месте я ненадолго прерву изложение своей беседы со школьниками. Мы с ними сформулировали 5 правил того, как выйти замуж. Но одно дело говорить с детьми, другое дело разговаривать со взрослыми людьми, потому что я думаю, что, может быть, вот эта беседа попадется человеку взрослому или взрослеющему в христианстве, который может с доверием отнестись к Библии, к Священному Писанию. Здесь разговор, мне кажется, должен быть несколько другой. Я бы посоветовал такому человеку внимательно перечитать начало книги Библии, первые главы книги «Бытие», там, где говорится о первых людях, об Адаме и Еве, и о том, как складывались отношения супружеские, отношения первой четы. Перечитывая в Библии первые главы, давайте спросим себя. Вопрос, может быть, покажется вам странным, но спросим. Сколько раз Адам познавал Еву? Я имею в виду, сколько раз он совершенно по-новому ее полюблял. Сколько вообще есть главных родов любви мужа к жене? Адам трижды по-новому познавал свою жену. Первый раз это было так. Адам жил в раю, и ему было хорошо. Адаму было хорошо. Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. И навел Господь на Адама исступление. Это был не сон, не бессознательное состояние. Адам не уснул бесчувственно, а во вдохновении исступил из тела и видел, что происходит. В это время Господь раскрыл Адаму грудь, взял его ребро, кость, что ближе всего к сердцу, создал из этого ребра жену, закрыл то место плотью и привел женщину к Адаму. Когда Адам увидел жену, он признался ей в любви. Это было первое признание в любви человека к человеку. Адам сказал, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». И после этого Адам дал имя новому человеку – жена. По понятиям древних, дать имя может тот, только тот, кто знает, что он называет. Так Адам в первый раз познал свою жену. Эта любовь первая, совершенная. В любви человек видит другого человека так. Это другой человек, но в то же время это я сам. Или апостол Павел иначе говорит, любящий свою жену, любит самого себя. Вот это удивительно, когда мы любим другого человека. Это другой человек, но в то же время это я сам. Вот так в раю возникла Церковь Божия. Она состояла из двух человек, муж и жена. После того, как Бог сотворил весь мир, сотворил человека, мужчину, женщину, благословил их, в Библии сказано, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Для христианской веры это одно из очень важных положений. Мир сотворен Богом, и мир хорош. То есть в мире изначально не было смерти, не было страданий, не было зла. Зло, страдание, смерть для мира и человека не нужны. Это положение христианской веры нужно основательно пережить. Смотреться в этот мир, и там, где нашего знания недостаточно, нужно дополнить его верой. И здесь приходится прилагать усилия, потому что после сотворения мира, после сотворения любящих людей, было грехопадение. Весь мир и весь человек были изуродованы грехом. После грехопадения в мир вошли зло, страдания и смерть. И это тоже нужно видеть, не отворачиваться от этого, как человек бывает ужасно зол. Христианин тот, кто видит, усиливается видеть или дополняет свое видение верой, что мир и человек хорош. И одновременно он видит падшее, злобное, страстное состояние человечности, начиная от самого себя. Вот это и есть религиозный опыт, религиозные переживания. Это не задача для ума. Это обретение взгляда на мир, как бы двойного зрения, когда мы одновременно душой видим одно и видим другое. Грехопадение совершилось уже у первых людей. Пали оба. Но первой была жена. Господь наказал жену и Адама. И Адаму нужно было простить свою жену, от которой и он искусился. Ему нужно было примириться с ней. Где в Библии мы читаем, что Адам простил свою жену? Адам второй раз дал ей имя. В Библии написано так. И нарек Адам имя жене своей Ева, что значит жизнь, ибо она стала матерью всех живущих. Так Адам во второй раз познал свою жену. Потому что, помните, мы говорили, что дать имя может только тот, кто знает, что он называет. Это любовь, когда Адам второй раз познал свою жену, второй род любви, это любовь примирения и прощения. И после этого, уже после изгнания из рая, третий раз, Адам познал Еву, жену свою, и она зачала. И родила, продолжала зачинать и рождать детей. Это любовь третья по роду, любовь плотная, детородная. Итак, первая любовь совершенная. Вторая любовь – примирение, прощение. И третья любовь – плотная, детородная. Что было дальше в жизни Адама и Евы, первой четы на земле, мы по Библии можем знать лишь отчасти. По нашей жизни, если мы наблюдали жизнь пожилых супругов, мы знаем лучше. Один род любви появляется за другим. Так один род любви и угасает за другим, но в обратной последовательности. В Библии что мы читаем? Ева рождала детей, и однажды, родив, она сказала, или Адам сказал, Авель. Авель – имя одного из детей, Адама и Евы. Авель значит суета. Первой в жизни супругов утихает любовь, плотная, детородная. Она утихает не потому, что нехороша, а потому, что она исполнилась. Она утихает, но не исчезает. От нее остается нежность, как память души и тела. Если люди хорошо, долго прожили вместе, то утихает и вторая любовь, любовь прощения и примирения. Почему? Потому что муж и жена уже все друг другу простили, даже на будущее, и готовы принимать другого со всеми болезнями и странностями старости, старческого возраста. Итак, и вторая любовь утихает, но не исчезает. От нее остается бесконечное терпение. А любовь первая, совершенная, не утихает никогда. Пока люди живут на земле, муж глядит на свою жену и видит: ты кость от костей моих, ты плоть от плоти моей. Вот это я сейчас говорю для людей уже взрослых или взрослеющих в христианстве. Детям я это объясняю иначе, но подвожу их к тому же выводу, что любовь не исчезает. У старых людей она значительнее и сильнее, чем у людей молодых. Имеет смысл жениться не по страсти, а для этого нужно иметь терпение, ждать, дать время возникнуть любви и окрепнуть. Спрашиваю детей: видели, как венчают в церкви? Ну, не в церкви, по телевизору видели? Над головами жениха и невесты держат венцы. Что означают эти венцы? Это царские венцы? Нет. Это венцы мученические. Нас церковь таким образом вразумляет и предупреждает. Люди вступают в брак не только и не столько для наслаждения и радости, которые в семейной жизни есть. Супруги должны знать, на что идут, и набраться к друг другу великого терпения. Вот если этого нет, то будет то, что мы сейчас имеем в изобилии. Неполные семьи, дети, у которых нет родителей. Вопрос. Дети задают: сколько ждать? Вот буквально записка такая. Сколько ждать? До какого срока надо ждать в добрачном знакомстве? Конкретно. Восклицательный знак. То есть этот знак восклицательный в вашей записке означает, вероятно, что вы спрашиваете не об оптимальном, а о минимальном сроке знакомства. Отвечаю: 1 год дружеских отношений. Хотя бы 1 год дружеских отношений. Не отношений любовных, потому что тогда уже все спутано-перепутано. Отношений дружеских. 1 год – это природный цикл, когда сменяются сезоны и изменяется самочувствие человека. Предположим, вы познакомились с человеком осенью. Осенью у него, например, как у Пушкина, повышенное настроение, повышенное жизнечувствие. Он бодр и весел. А весной он начинает унывать, летом томиться или наоборот. Понаблюдайте хоть сколько-нибудь вашего избранника. Хоть сколько-нибудь полно. Но я вас предупреждаю, что для времени жизни, жизнь долгая, 1 года добрачных отношений недостаточно. Можно ли компенсировать эту недостаточность чем-нибудь? Можно. Об этом говорит правило следующее. Пишем правило 6. Ну, звучит так. Найди доверенное лицо третьего, которому доверяешь, и спроси его мнение. Я вам открою один секрет. Люди женились, выходили замуж до вас. Очевидная истина, да? Нет, не совсем, потому что часто женятся, выходят замуж так, как будто это делают впервые в мировой истории. И иногда с наивным убеждением, что у нас будет не так, как у родителей, у нас будет не так, как у других. Это большая глупость. И дело не в том, что у каждого народа, в каждой культуре есть огромный опыт, как жить с семьей. Просто иногда со стороны видней. Расскажу вам одну историю. У меня есть 2 близких друга детства. Один талантливый математик, другой талантливый актер. Нам было примерно за 20 лет, немного за 20, мы сидим как-то втроем, и мой друг-математик говорит, что он решил жениться. На ком? На Нине. Я только охнул. Что ты, говорю, делаешь? И больше я не знал, что сказать. Я только чувствовал, что это колоссальная ошибка, то, что он делает. Наш друг-актер вел себя иначе. Он задумался, подумал, и так убедительно, задушевно говорит: Егорушка, а ведь дети будут. Это не те проблемы, которые должны нас с тобой занимать, отвечает наш друг. Ясно, математик, человек большого ума, познал жизнь. Мой друг актер говорит: Егорушка, когда твоя жена будет на 9-м месяце, ты не сможешь от нее отойти. Вот это он в точку попал. Когда у женщины вырастает большой-большой живот, мужчина начинает кое-что понимать из того, что такое сексуальные отношения. Наш друг-математик отвечает: переживем. Нину не переживешь. Она из тех, так он очень хорошо и точно сказал, наш друг, совершенно точно, она из тех, кто никому ничего не должен. Вот есть такая порода женщин, которую надо остерегаться. Никому ничего не должен. Пеленки, говорит, тебе стирать, и кашку тебе варить. И было подсказано. Друг наш женился на девочке, которая никому ничего не должна. Когда родился ребенок, она ни разу к нему ночью не встала. Мой друг-математик сцепил зубы, растил ребенка до 5 лет и развелся. То есть то, что мы пытались ему втолковать, исполнилось до точки. И даже хуже, потому что из-за такой уродской семьи он из большой математики ушел. Почему он нас не послушал? Почему мы не стали для него третьей инстанцией, которой имело смысл прислушаться? Потому что мы были ровесники, и хоть и все угадали, а не авторитет. Вот третий, я думаю, должен быть тем, кому вы, безусловно, доверяете. Хорошо, если бы такой человек был кто-то из ваших родителей. Почему? Потому что родители любят детей больше, чем дети любят родителей. Это нормально. Если вы чувствуете, что родители вас любят, обязательно прислушайтесь к их мнению. Но есть более верный способ найти третьего и не ошибиться. Вот правило 7. Правило 7. Не надо ничего выдумывать. Делай, как в церкви. Представьте себе, что юноша и девушка исповедуются у одного священника. Он не просто смотрит на них со стороны, хотя взгляд со стороны часто помогает понять ситуацию, верно? Он знает их душевную жизнь. Они ему исповедуются. Он имеет опыт, ибо перед ним проходят 1000 жизней. И, наконец, в отличие от вас, он умеет молиться. Потому что я хочу повторить еще раз, это очень важный момент. Мы не просто выбираем себе мужа или жену. То есть мы, конечно, выбираем, свою волю мы к этому прикладываем. Но очень важно, что муж нам как-то дается. И вот нужно узнать, мой он или не мой, он мне дан или не дан. Вот этого уже никакими правилами объяснить нельзя. Это таинственно происходит. Об этом надо у Бога спросить. Теперь посмотрим на доску, говорю я детям. Что мы написали? Первое. Читаем. Успех женщины — не много мужчин, а один. Второе. Ищешь мужа — ищи главу семьи. Третье. Отличай страсть от любви. Четвертое. Будь красивой. Пятое. Дай время. Имей терпение. 6. Найди третьего. 7. Послушай церкви. И после того, как я эти правила рассказал и ответил на записку, которую мне написала девушка, как правильно выйти замуж, я попросил всех девушек из зала уйти, потому что мне уже хотелось закончить эту тему и поговорить с оставшимися молодыми людьми по-мужски, ибо мужчина должен знать о брачных отношениях нечто большее, чем знает девушка. И когда остались молодые люди, девушки ушли, мы начали с ними говорить по тем же пунктам, которые были написаны на доске. То, что нужно знать мужчине, когда он собирается вступить в брачные отношения. Вот первый пункт как раз касается добрачных отношений, и я мальчикам сказал, что добрачные отношения супружеские, сексуальные, недопустимы. То есть то, что относится к девочкам, то относится к молодым людям. Не надо себя тратить. Заповедь Божья говорит категорически: не прелюбодействуй, не блуди. Однако мужчина должен нечто большее, чем девушка, по каждому из этих пунктов, которые были написаны. То есть девочка себя соблюдает, готовит в жены, а юноша смотрит и на себя, и на нее. Вопрос раздался из зала, а если у нее кто-то был? Я говорю, ответ тут только может быть один. Нужно пройти через исповедь. Она должна очиститься от своих прежних связей. Так же и вы, если с вами нечто случилось. Пункт второй, смотрим, глава семьи. Спрашиваю у юношей, кто инициатор брачных отношений? Они говорят, мужчина, потому что мужчина делает предложение. Я говорю, нет, неправильно. Инициатор брачных отношений чаще всего должна быть женщина. Она делает все, чтобы выйти замуж. А вы смотрите за тем, как она хочет выйти за вас замуж. Они спрашивают, неужели это в Библии написано? Я говорю, конечно, иначе бы я вам этого не говорил. После грехопадения Господь наказал и жену, и мужа. И жене Он сказал следующее. Вот вдумайтесь в эти слова. «К мужу твоему», Он говорит жене еще раз, «к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. А внешне все выглядит наоборот. Мужчины ухаживают за женщинами, а им это как будто не нужно. Если женщины так себя ведут, правильно они делают? Совершенно правильно. Потому что, будь иначе, все бы развратилось. И не на ком было бы жениться. Но мужчин, нас, мужчин, это не должно обманывать. Если девушка очень хочет выйти за вас замуж, и вы убедились, что она хочет выйти за вас именно, тогда мужчина должен крепко подумать, делать ему предложение или нет. То есть всю предварительную, если угодно, работу делает женщина, а за мужчиной последнее слово. Мальчики спрашивают, а если она не примет предложение? Я отвечаю, такого не может быть. Если вы ответственно подошли к моменту, когда делаете предложение, она не может его не принять. Смотрим пункт третий, страсть и любовь. Смотрим, что должен знать мужчина. В семье живут муж, жена и дети. То есть в семье как бы три уровня. И чем выше уровень, тем труднее обязанность. Что должны дети? Дети должны почитать отца и мать. Мы их готовим к большему, да? Мы их шире воспитываем. Но почитать отца и мать – это обязательно для каждой семьи. Если этого нет, если ребенок не почтителен к родителям, то, как говорится в Библии, этот ребенок может не быть долголетен на земле. Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Вот обязанность ребенка. Жена, она тоже многое должна, но одно обязательно. Вот из многого одно обязательно. Жена да убоится мужа своего. Вот это последняя обязанность жены – слушать мужа, так же, как муж слушает церковь. Как муж боится Бога, так жена боится мужа. У мужа обязанность, конечно, самая трудная. Муж должен любить свою жену. То есть мужчина еще должен делать усилие над собой, чтобы любить свою жену и возрастать в любви. И если каждый исполняет должное, дети почитают родителей, жена боится мужа, а муж любит жену, тогда семье дается, это уже Божий дар, величайший Божий дар, всей семье дается любовь. Мальчики меня спрашивают, а почему я этих вещей девочкам не рассказывал? А я говорю, что девочка, когда выходит замуж, думает о женихе, а юноша, когда женится, думает о семье, и он должен ее устраивать. Смотрим пункт четвертый. Красота. Мужчина красоту защищает. Он создает своим вниманием, избирательным вниманием, образ того, что является в женщине красотой. Вот женщины это сами чувствуют. Но мужчина этот образ должен поддерживать у них постоянно. И если в вашем присутствии девушка распускается, дайте ей тактично понять, что это некрасиво. Простой пример. Вот спрашиваю юноши. Вы позволяете девушкам материться в вашем присутствии? Разговор был откровенным. Я говорю, поднимите руки, кто позволяет. Вы знаете, большинство рук поднялось. Какие же вы мужчины после этого, если вы позволяете девочкам материться? Они распускаются, а вы в них поддерживаете этот образ. Если мы, мужчины, сами становимся падкими на красоту, то красота тоже падает. То есть мы сами себя обкрадываем. Красоту надо защищать также от внешних посягательств и защищать ее воинственно. Вот, например, в школу вашу приходят сторонники безопасного секса. Они говорят, по-моему, так они говорят, любовь, да, дети пока нет, семья может быть. И дальше начинают рассказывать вам про то, как предохраняться от беременности. То есть они наших девочек сбивают с толку. Тут мужчина должен встать. Что ему сказать? Очень просто. Видели, как ловит змей? Зажимают палкой голову и не отпускают. А змея крутится, бьет хвостом. А ты ее держи. Надо задавать все время один и тот же вопрос и требовать ответа. Вот приходит такой человек, сторонник безопасного секса, развратитель. Ему надо задать такой вопрос. Вы признаете заповедь Божью, что нельзя блудить? Вот тут он начнет крутить. Не перебивайте, выслушайте до конца. И опять спросите, вы признаете заповедь Божию, что нельзя блудить? И так много раз, вот звонок прозвенит, публика разойдется, а вы ему тот же вопрос. Вы признаете заповедь Божью, что нельзя блудить? И не отпускать эту змею. Заставьте его публично признать, что он безбожник. Ну, а с безбожника какой спрос? С одной стороны. А с другой стороны, если он безбожник, то он несет идеологию в вашу школу, а это уже противозаконно. То есть красоту девочек надо защищать. Понимаете, спрашиваю я у мальчиков. Поняли. Я говорю, хорошо, проверю, поняли или нет. А красоту девочек от них самих надо защищать. Иногда их, девочек, надо защищать от них самих. То есть бывают такие обстоятельства, что мужчине вроде бы и неловко отказать. Вот здесь нужно мужество. Если вы откажете девочке, вы ее этим очень обидите, но не оскорбите. Она плакать будет, будет злиться, вас начнет уважать, к себе начнет относиться иначе. Смотрим пункт 5. Время, терпение. Что это значит для мужчины? Это значит, что жену надо воспитывать до брака. Не в браке, в браке уже поздно, а до брака. Девушка к семейной жизни имеет тяготение, но она к ней не всегда готова. Часто бывает, что ее никто к этому вообще не готовил. Итак, мы смотрим, как она воспитана. Из какой она семьи. Если у нее конфликт с родителями, этот конфликт обязательно перейдет в вашу семью в той или иной форме. Посмотрите, какой она национальности. Это тоже имеет значение. Вот приведу исторический факт. Послы китайского императора прибыли в Европу в первый раз, увидели картины, писанные маслом. На этих картинах были изображены люди, кони, пейзажи, натюрморты, лица. Знаете, что увидели китайцы? Китайцы увидели только блеклые пятна. Они не увидели лошадей, животных, лиц, цветов. Они прибыли вот из такой культуры, где не было такой живописи. Поэтому все, что касается воспитанности вашей жены, имеет значение. Национальность имеет большое значение. Если она другой национальности, другой веры особенно, она может просто не видеть очевидные для вас вещи. И как вы с ней будете объясняться? Посмотреть, каковы ее интеллектуальные запросы, чем она готова пожертвовать, трудолюбива ли. Приведу простой пример, как трудно воспитать женщину. Слышали о нашем великом святом Серафиме Саровском? Все слышали, да? Он основал женский монастырь. И в этот женский монастырь он принимал или девушек от папы с мамой, или вдов от недавно умершего мужа. Если женщина пожила на своей воле, не под волей родителей, не под волей мужа, а по своей собственной воле, то великий святой не брался ее воспитывать. Жена должна быть воспитана до брака, а на это нужно время. И мужчина не просто ждет до брака или проводит время, он деликатно направляет воспитание своей будущей жены. 6-й пункт касается третьего лица, доверенного лица. Что тут можно сказать? Авторитет мужчина хочет иметь или для себя, тогда он сохраняет свою тупость, он ограниченный человек, или он ищет авторитет, чтобы учиться. Вот мужчина учится всю жизнь, настоящий мужчина. а поэтому он всегда ищет того, кто умнее, опытнее его. И тогда он обязательно найдет, говорю я, посмотрите на доску, последний пункт, важнейший пункт, тогда он найдет церковь. А в церкви найдены все элементы жизни в их самых главных соотношениях. Посмотрите на опыт церкви, попытайтесь войти в нее сознательно. И если вы женитесь, введите туда свою девушку и свою семью. А напоследок я вам скажу так, что в браке люди помучаются обязательно и полюбят друг друга. А первая любовь, она совершенная, она не утихает никогда. Живут люди на земле, муж глядит на свою жену, ты кость от костей моих, ты плоть от плоти моей.